100 почтовых марок. Рассказ. Автор Леонид Пантелеев. Когда мы с Васей были маленькие, мы были, как теперь говорят, трудные дети. Попросту говоря, мы были порядочными хулиганами. И у нас не уживалась долго ни одна нянька. Теперь я не удивляюсь этому. Стыдно признаться, но был случай, когда одну неполюбившуюся нам няньку мы с Васей пробовали поджечь. Да, самым настоящим образом. Спрятались за папиным книжным шкафом, дождались, когда эта женщина пойдет мимо, плеснули ей на подол керосина и бросили зажженную спичку. Запылавшую юбку удалось потушить, но нянька в тот же день попросила у нашей мамы расчет. Хулиганили мы, как я теперь понимаю, от безделья. И главным образом тогда, когда нашего папы не было дома, когда он уезжал куда-нибудь по своим лесоторговым делам. А бездельничали мы, потому что не знали, куда девать силы. Я еще не научился как следует читать, кое-как читал только вывески над магазинами. А Васе тому, вероятно, было всего 2-3 года. Няньки у нас сменялись, как полотенца на кухне, а может быть и чаще. И вдруг в один зимний, кажется, день у нас появилась очень умная, я бы даже сказал, гениальная нянька или Бонна, как называли себя тогда для важности некоторые интеллигентные няни. В первый же день, а может быть в первый час пребывания в нашем доме, этой особе удалось нас укротить. И что же она сделала? Она сказала: «Известно ли вам, дети, что мальчику или девочке, которые соберут 100 почтовых марок и пошлют их в Китай, оттуда вместо марок пришлют живого китайчонка или фарфоровый чайный сервиз?»
«Конечно, у нас глаза у обоих загорелись. Еще бы! Живой китайчонок или фарфоровый сервиз?»
«А где их столько взять, эти 100 марок?» – спросил я у Бонны.
«Я думаю, в вашем доме, как и во всяком другом, имеются альбомы для почтовых карточек». «Да, такие альбомы у нас, конечно, имелись. Не один, не два, а несколько. Они лежали в так называемом художественном беспорядке на круглом столике в гостиной. Были они большей частью плюшевые, с металлическими уголками и с металлическими застежками. И вот мы с головой погрузились в это выгодное и увлекательное занятие. Стали собирать по 100 марок. Никто нами не руководил, никто не наблюдал за нами. Круглый столик покрыли старыми газетами, поставили на стол блюдечко с водой и сказали: «Работайте». И мы с утра до вечера, день за днем сидели и трудились. Совсем не помню я эту мудрую Бонну, даже имени ее не запомнил. Но круглый столик под бархатной темно-лиловой скатертью, альбомом, открытки, марки – все это как сейчас перед моими глазами. Открытки в альбомах мы и раньше разглядывали, но это было не так уж интересно. На открытках были изображены главным образом дома, улицы, церкви или целые города. На других – цветы, больше всего почему-то желтые и красные розы. Чуть-чуть интереснее других были поздравительные, пасхальные и рождественские открытки. Например, из большого раскоконного яйца, на котором золотом написано «Х.В.», то есть «Христос воскресе», вылезают и целуются господин в цилиндре и дама в широкополой шляпе с перьями. Была и другая пасхальная открытка, еще интереснее. Она была очень толстая, пухлая. На ней тоже в расколотом яйце сидел большой, ярко-желтый, мягенький на ощупь цыпленок. Когда на цыпленка нажимали, он по-настоящему пищал. Но, вероятно, мы с Васей так часто нажимали на этого несчастного цыпленка, что пищать он уже давно разучился. Впрочем, теперь нас интересовала другая, оборотная сторона открыток. Та, где были наклеены марки, где было что-то написано и где я с грехом пополам мог прочесть хотя бы адрес. Петербург. Набережная реки Фонтанки. Дом номер 140, квартира номер 1. Его высокоблагородию Ивану Афанасьевичу Еремееву или Александре Васильевне Спехиной. Марки были всякие. Разноцветные, пестрые, тусклые, большие, маленькие, вертикальные, горизонтальные. Были такие, где я ничего не мог прочесть. Буквы были знакомые,
похожие на те, что я уже знал, а понять, что там написано, было невозможно. На этих марках изображены были женские и мужские профили. У некоторых на голове красовалась корона. Нетрудно было понять, что это короли и королевы. Попадались и другие женщины, не с коронами, а в шапочках, похожих на пожарную каску с гребнем вроде петушиного. Только каски эти были не золотые, а красные. На двух или трех марках нарисованы были горбоносые мужчины с бакенбардами. На одной – статуя женщины с высоко поднятым факелом. Но особенно пристально рассматривать открытки и марки у нас не было сейчас времени. Нам нужно было отклеивать эти марки. Некоторые из них отклеивались совсем легко. Чуть-чуть смотришь ее или подышишь на нее, и она как новенькая, не смятая, не покореженная, ложится тебе на ладошку. Другие вода не брала. На такую марку нужно было без конца дышать. Вот чуть-чуть отстал, отклеился самый уголок марки. Ногтем слегка отгибаешь этот зубчатый краешек и лихорадочно продолжаешь дышать дальше. Еще немножко отклеилось. Тут уж не жалеешь легких, не жалеешь дыхания. А рядом Вася уткнулся носом в свою открытку и тоже фы-фы-фы. Особенно трудно отклеивались наши русские марки. А их в альбоме было, к нашему несчастью, больше всего. Эти маленькие, напечатанные на очень тонкой бумаге марки с изображением двуглавого орла и короны над ним, были смазаны еще, как назло, каким-то особенно крепким клеем. Дышишь на эту марку, смачиваешь ее, даже окунешь краешек открытки в блюдечко с водой, хоть бы что. Опять начинаешь дышать, опять мочишь. И вот, наконец, уголок чуть-чуть отстает, отклеивается. Но тут же он, этот уголок, начинает свертываться в трубочку. Осторожно берешь его кончиком пальцев, пытаешься немножко потянуть, разгладить, и чувствуешь, как мокрая, раскисшая бумага расползается, рвется. А такую размокшую марку надо уже выбрасывать. Как нам объяснили, рваных или запачканных чем-нибудь марок в Китае не принимают. Когда работа у нас идет, марки отклеиваются, не рвутся, мы с Васей разговариваем. О чем? Конечно, только об этом. Ты что попросишь прислать? Китайчонка или сервиз? А ты? Спрашивает Вася. У него, как я понимаю, вообще никакого своего мнения по этому вопросу еще нет и быть не может. Но и мне решить этот вопрос не так-то легко. Сервиз или китайчонок? И то, и другое соблазнительно, заманчиво. Так заманчиво, что голова кружится. «Я сервиз», — говорит Вася. «А я, пожалуй, тоже сервиз. Нет, я китайчонка. Нет, все-таки, пожалуй, сервиз». Эти мучительные колебания, это пылание страстей не кончается тут, в гостиной, за круглым столиком. Самые страшные муки и главная прелесть этих мучений, этих раздумий, сомнений, колебаний в детской, когда нас уложат спать, когда задуют лампу, и только свет лампадки и свет уличного фонаря за окном чуть-чуть озаряют нашу комнату. Лежишь, укрывшись по самый нос теплым стеганым одеялом, и думаешь: нет, китайчонка, китайчонка, конечно, китайчонка. Или все-таки сервиз? На кой он мне, простите, ляд, был этот фарфоровый сервиз или тем более китайчонок? Что бы я с ним стал делать, с живым китайчонком? И все-таки ведь мечтал, горячо, упоенно, страстно мечтал. Мечтаем же мы в детстве о живом медвежонке, тигренке или хотя бы котенке. А разве думаем при этом, что мы будем с ним делать, с тигрятами, медвежатами? Не думаем. Вся прелесть уже в том, в словах «живой», «медвежонок», «китайчонок», «слоненок». Каким я представлял себе его, моего китайчонка? Не помню. Знаю только, что он, этот обещанный мне китайчонок, никак не связывался в моем представлении с теми китайцами, о которых рассказывал отец, будто они работают на строительство железной дороги в Маньчжурии с утра и до ночи за 30 копеек в день и за чашку риса. Видел ли я вообще когда-нибудь живых китайцев? Видел, и довольно часто. В Петербурге их в те годы было много. Занимались эти китайцы главным образом торговлей в разнос. а торговали чаще всего мануфактурой, китайскими тканями. Зимой в синих до пят халатах, летом в синих кофтах и синих шароварах, в круглых шапочках-мисочках, из-под которых падали на спину черные угольно-блестящие косы, они ходили вслед за другими бродячими торговцами по петербургским дворам и кричали: «Селика, селика, селяпинка!» Это значило «шелк, шелк, сарпинка». Сарпинку, шелк, чесучу и другие ткани китайцы носили в каких-то угловатых, квадратных, очень плотно и аккуратно спеленатых тючках, висевших у них за левым плечом. В правой же руке они держали всегда наготове, как ружье, деревянный аршин. В летнее время эти бродячие китайцы торговали не только в Петербурге, но и в его дачных окрестностях. Один такой китаец запомнился мне навсегда. Солнечный июньский день. Дача нашей бабушки в Старом Петергофе. Мы, ребятишки, сидим на ступеньках веранды, окружив нашу молоденькую тетушку, тетю Лелю. Все вокруг белое, и тетя Леля в чем-то белом, теннисном, и дача белая, и башня на ней, и каретный сарай, и конюшня, и высокий забор на другом конце двора, и ворота, и калитка. Тетя Леля что-то рассказывает нам. Но вот брякнула щеколда, скрипнула калитка, и во дворе, согнувшись немного направо, с тючком за левым плечом, появляется молодой китаец в синем. «Сюлика, чесуча, царяпинка, не надо?» – спрашивает он, останавливаясь у калитки. «Нет, нет, голубчик, не надо», – говорит ему тетя Лёля. Китаец, чуть-чуть помедлив, поглядев, подумав, уходит, деликатно прикрывает за собой калитку. Проходит полминуты, может быть, минута. Мы уже успеваем забыть об этом китайце. Вдруг опять бренчит щеколда, опять скрипит калитка, и во двор заглядывает тот же согнутый в правую сторону китаец. «Совсем не надо?» – спрашивает он. Конечно, это вызывает хохот. Наверное, и я смеялся вместе со всеми. Но внутри у меня что-то и защемило. И когда я вспоминаю этого вернувшегося китайца теперь, тоже щемит. А может быть, только теперь и щемит, когда за спиной у меня большая жизнь, и когда мне нетрудно представить себе в шкуре этого человека. «Не надо?» – спрашивает он. Ему говорят: «Не надо», и он уходит. Но тут же начинает бранить, казнить себя. «Недотепа, торговать не умеешь. Все утро ходишь и ни одного куска чесучи не продал. Сказали тебе нет, и сразу уходишь. Тебя же учили, надо уметь уговаривать покупателя». И вот он заставляет себя вернуться. Берется за железную ручку, открывает калитку и спрашивает: «Совсем не надо?» Приходилось мне видеть китайцев и на Покровском рынке. В рыночной, бесцветной толпе они выделялись не только синими одеждами и смоляными косами, но и своим товаром – нежно-голубыми, нежно-розовыми и нежно-желтыми бумажными, чем-то похожими на старинное жабо, складными веерами, такими же бумажными складными фонариками, птицами, рыбами, драконами. Были в городе китайские прачечные. Считалось, что самые лучшие прачки на свете – китайцы. Но, конечно, ни этих китайцев, ни прачек и ни продавцов сарпинки и чесучи я вспоминал, когда, засыпая, предавался мечтам о своем живом китайчонке. Мой китайчонок, как и мой сервиз, был откуда-то из сказки о соловье, которую мне рассказал однажды во время моей болезни приказчик Балдин, а может быть, с огромных белых ваз, украшавших витрины чайного магазина «Сиу и компания» на Невском. На этих фарфоровых вазах-исполинах маленькие черно-красные фигурки китайцев стояли под зонтиками, низко кланялись, сидели, сложив по-турецки ноги. А скорее всего, этот уютный, милый, забавный и уже нежно любимый мною китайчонок пришел ниоткуда, родился в душе и в голове моей. И вот опять ночь, все в доме спят, темно. Подмигивает лампадка перед старинным черным киотом. По серому ночному потолку бегут белые бледные блики. То ли карета проехала на той стороне фонтанки, то ли луна пробирается сквозь волнистые туманы, то ли ветер раскачивает где-то у египетских бань газовый фонарь. А ты свернулся калачиком, и все об одном. сервиз или китайчонок. И так, пока сон не смежит очи. А утром, наспех умывшись, помолившись Богу, проглотив положенную чашку ячменного кофе и теплый рогалик с соленым чухонским маслом, мы уже сидим в гостиной на своих местах и трудимся. Отклеенные марки у нас отбирают, складывают какие-то коробочки. Всякий раз мы спрашиваем: «Много еще надо?» «Да-да», – отвечает нам, – «еще много». Может быть, нас и обманывали, не знаю. Мечтать я умел, а считать еще не научился. Вздохнув, мы продолжаем прерванный накануне разговор. «Ну, что же ты решил?» – спрашиваю я у Васи. «Сервиз или китайчонка?» «А ты?»
«Я?» «Я, пожалуй, китайчонка».
«Но как же я представлял себе появление этого китайчонка?»
«Смутно представлял.
Сервиз, понятно, приносит или привозит довольно большой ящик. Открываем его, а там, как яблоки или зимние мандарины, в тонюсенькой рисовой бумаге чашечки, блюдечки, молочники, полоскательницы».
«Может быть, об этих полоскательницах я и не думал. Скорее всего, не думал. Мерещилось что-то праздничное, как елка, как пасхальный стол с гиацинтами и крашенными яйцами».
Сколько это продолжалось, сколько марок мы успели собрать, сколько их испортили и выбросили, не знаю. Может быть, 100 марок мы и в самом деле собрали. Хорошо знаю только одно, что пока мы с Васей собирали марки, я выучился читать. Ясно помню яркий зимний день. Я почему-то не в детской и не в гостиной, а в спальне. Кажется, Вася болен, у него свинка. Почему меня и переселили на время в мамину комнату? Мама сидит у окна, что-то шьет, а я примостился у ног ее на низеньком розовом пуфике и читаю. Читаю не вслух, а про себя. Помню даже, что я тогда читал. Тоненькую сытинского издания книжку с липоватым, очень ярким и очень страшным рисунком на обложке. Даже название книги осталось в памяти. «Али-Баба и 40 разбойников». Где-то далеко на кухне брякает звонок. Я слышу этот звонок, но никакого внимания на него не обращаю. Кто может прийти сейчас утром на кухню с черного хода? Дворник или мальчик из мелочной лавки. Или чухонка-молочница со своими бидонами. Но вот раздается какой-то свистящий шум, грохот. Хлопает одна дверь, потом другая. Стучат деревенские башмаки на железных подковках. И на всю квартиру ликующий, как мне кажется, а может быть и испуганный голос кухарки Даши: «Александра Васильевна, барыня! Китайчонок пришел!» Сердце у меня застучало, остановилось, опять застучало. Помню, что, вскочив, я уронил пуфик. И помню мысль, озарившую меня: «Уже пришел китайчонок!»
И вот я застрял в дверях кухни. А на другом ее конце, у входных дверей, у черного хода, стоит мальчик, гораздо старше меня, лет 10-11. Мальчик этот китаец. Он в синей помятой кофте, в синих штанах.
Но что он делает? Он подкидывает и ловит ножи. Большие кухонные ножи, какими обычно режут лук или разделывают мясо. Сколько их, этих ножей? Может быть, 3, а может быть и 4? Сразу не сосчитаешь. Так быстро мелькают они в воздухе и в руках у китайчонка.
Он устремил свои раскосые глаза в потолок и кидает, и ловит, и опять кидает, и снова ловит. Ловит, ловит острые, синевато-сверкающие ножи.
Вместе с мамой я подхожу ближе. Какой он худой, желтовато-серый, этот мальчик. Какой грязный, рваный.
Жонглируя своими 4 ножами, он все время косит свои и без того раскосые глаза в сторону подоконника.
Что он там увидел на подоконнике?
А там, на фаянсовом блюде или на большой тарелке, лежат холодные вчерашние котлеты. Продолжая жонглировать, китайчонок делает шаг вперед, полшага в сторону. Потом, быстро поймав один за другим все свои ножи, засовывает их за пояс, протягивает к окну свою грязную-прегрязную руку, хватает чумазыми, почти черными пальцами противную на вид серую котлету и всю целиком запихивает ее себе в рот.
«Ты что?» – кидается к нему Даша. «Пакостник ты! Хулиган! Хотя...» Он вытаращил глаза, съежился, даже присел немножко, с трудом проглотил котлету и сказал так жалобно и таким тоненьким голосом, что мне сердце защемило. «Кусите, хосите, осеня!»
«Кусите, кусите!» – передразнила ее кухарка.
«Не надо, не сердись на него, Даша», – мягко сказала мама. Она велела кухарке завернуть в пергаментную бумагу оставшиеся котлеты, положить туда побольше хлеба и еще какой-то провизии. А сама сходила в спальню и принесла китайчонку серебряный рубль.
Он почему-то ужасно испугался. Схватил монету, сунул ее себе в рот за щеку. Да-да, в рот и за щеку. Потом быстро вытер рукавом сальные губы и, не сказав ни спасибо, ни до свидания, повернулся и ринулся на лестницу.
Все дни, пока был болен Вася, я ночевал в родительской спальне. И в этот вечер, устроившись поуютнее на большой папиной кровати, под большим одеялом, натянув это одеяло себе на нос, я собирался, как обычно, перед сном помечтать о посылке из Китая, о фарфоровых чашечках, о живом китайчонке. Закрыл глаза и вдруг увидел перед собой серые скрюченные пальцы, тянущиеся к белому с голубой каемкой блюду. Увидел в этих грязных пальцах такую же серую длинную котлету и вдруг на всю квартиру заплакал. Прибежала мама. «Лешенька, милый, детка, что с тобой? О чем ты?» Уткнувшись лицом в папину подушку, я плакал и не мог остановить слез. Я так плакал, что начал икать. Присев рядом, мама обнимала меня, целовала, гладила мою стриженную голову. «О чем ты? О чем?» – без конца спрашивала она. Что мог я ответить ей, когда и сейчас, очень много лет спустя, я не знаю, о чем я тогда плакал. На этом все и кончилось. Не было больше ни альбомов, ни марок, ни фарфоровых чашек, ни живых китайчат. А заодно куда-то исчезла вскоре и наша премудрая воспитательница.
Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о следующих выпусках. До новых встреч!